И еще об одной книге, вышедшей в Великобритании, о сборнике эссе выдающегося арт-критика и писателя Джона Берджера «Портреты» рассказывает Анна Слонян.
Книга «Портреты Джон Берджера художниках» – иллюстрированное издание, в которое вошли тексты, написанные Берджером на протяжении его почти 70-летней карьеры. Во многих из них автор использует прием собственного изобретения – марксистский подход к искусствоведению. По случаю выхода книги 88-летний писатель, давно живущий во Франции, приехал в Лондон. Свое выступление перед читателями он начал так.
В некотором смысле я не имею к этой книге никакого отношения. Составил ее, как вы знаете, Том Овертон, оформила и выпустила издательство «Версо». Да, в ней собраны тексты, написанные мною, но многие из них я успел забыть, не все из них перечитывал. Вы спрашиваете, в чем историческая актуальность книги? Листая ее, я особенно остро чувствую себя частью того времени, в котором мы с вами живем.
Редактор книги Том Овертон – автор диссертации о Берджере, работавший с его архивом, подаренным Британской библиотеке. Наиболее важным в творчестве Берджера Овертону представляются его взгляды, не потерявшие актуальности сегодня, его новаторство в эссеистике, позволяющее говорить о новаторстве в искусстве, его понимание реальности.
Реальность, какой бы смысл в это слово ни вкладывать, находится за чистоколом клише. Такой чистокол производит любая культура, отчасти чтобы способствовать собственным практикам, чтобы устанавливать привычки, отчасти чтобы укрепить собственную власть. Любая власть всегда видит в реальности врага. Все современные художники считали, что их новаторство позволяет им подойти к реальности поближе, сделать ее более очевидной. Именно так и только так современный художник порой оказывался бок о бок с революционером. Обоих вдохновлял замысел сломать этот чистокол клише, клише, которые становятся все более и более тривиальными и эгоистическими.
Эссе, вошедшие в книгу, охватывают историю искусства на протяжении тысячелетий. От наскальной живописи и фаюмских портретов до работ наших современников. Среди художников, интересующих Берджера, и великие мастера Монтенья и Караваджо, Веласкес и Гойя, Курбе и Дега, и малоизвестные, например, молодой палестинец Рандом Да. Берджер ставит их всех в исторический контекст. Это одна из главных черт его творчества и одновременно критерий оценки искусства. Автор начинал как художник, но рано бросил живопись и сосредоточился на критике в конце 40-х.
Написать о чем-то я решал, когда понимал. Это касается чего-то такого, что надо, непременно надо сказать, безотлагательно, именно сейчас. 40-е и 50-е годы были эпохой сердитых молодых людей. Сердитых, потому что мечты и обещания, в большой степени порожденные победой в войне, победой над фашизмом, не реализовывались достаточно быстро или достаточно полным образом. Сегодня же наступила эпоха сердитых стариков. Они сердиты потому, что в сегодняшнем мире, в котором мы живем, в мире финансового фашизма, все внимание, все вопросы первостепенной важности, связанные с решениями, влияющими на все человечество, сведены к перспективе сиюминутной. Понятие о другом будущем, память о прошлом, присутствие рядом тех, кого уже нет, воображаемое присутствие будущих поколений, не похожих на нас, все это жизненно необходимо для того, чтобы ощущать себя человеком. И все это сегодня систематически уничтожается.
Художники в поле зрения Берджера не просто живописцы или скульпторы, но люди своей эпохи, сумевшие ощутить себя частью времени или, наоборот, оставшиеся вовне. Так именно Тёрнер в представлении критика наиболее полно воплощает в себе характер британского XIX века. Пикассо в свой поздний период, по словам Берджера, копировал работы старых мастеров в попытке восстановить прерванную традицию, которую перед тем ломал во имя истины. Берджер склонен сравнивать любое творчество с повествовательным, а художников с писателями. Один из примеров в сборнике – американский художник Сайд Вомбли, мастер словесной тишины среди живописцев, чьи картины напоминают Берджеру тексты. К восприятию этих текстов автор подводит читателя, отталкиваясь от поэзии.
Время от времени я обмениваюсь письмами и рисунками с одним испанским другом. По-испански я, увы, не говорю. Знаю несколько слов, могу пользоваться словарем. В письмах, которые я получаю, часто попадаются испанские цитаты из стихов Борхеса, Хуареса, Неруды, Лорки. В ответ я привожу другие цитаты из испанской поэзии, которые специально отыскиваю. Пишу я от руки, и когда аккуратно вывожу буквы незнакомых слов чужого языка, у меня возникает ощущение, как никогда сильное, будто я иду по бороздам стихотворения, пересекаю ландшафт поэзии. Картины Сайд Вомбли для меня пейзажи этой чужой и все-таки знакомой местности. Одни из них словно лежат под слепящим полуденным солнцем, другие найдены на ощупь во тьме. Ни в том, ни в другом случае нельзя обратиться к какому-либо словарю. Этого не позволяет свет. Здесь, в этих загадочных картинах, следует полагаться на другие точности. На точность такта, стремления, утраты, ожидания.
Одна из постоянных тем Бёрджера – 20 век как эпоха миграции, добровольной и вынужденной. Именно об этом, пишет он, с нами говорят фаюмские портреты, в которых слышна неожиданная тоска по тому, чего больше нет. На встрече с читателями зашла речь о миграции, а в связи с ней и о фашизме.
Мне приходит в голову вот что. Ряд идеологов выдвигает определенное представление о мире, такое, которое можно так или иначе назвать фашистским. Когда мы этих людей видим, слушаем их и так далее, мы способны им противостоять. И противостоим. Но важно понять и другую вещь. Есть еще и такой род фашизма, который возникает не в результате существования идеологии, не напрямую. Он возникает в результате стечения обстоятельств, при которых решения воплощаются в действие. Представим себе одну группу людей, которым необходимо, чтобы их вели тем или иным образом, тем или иным путем, туда или сюда, и другую группу, готовую оказать им эту услугу, вести их этим путем, переходить границы. Как только такие люди появляются, тут же возникает искушение пойти дорогой, ведущей к фашизму, унизительным, недостойным человека путем.
Говоря о путях, которые выбирают художники, Бёрджер нередко обращается к поэзии. Так, в тексте о Жирико он сравнивает его с Пазолини, приводя в пример стихи последнего. Скорбя о смерти друга, испанского художника Хуана Муньоса, цитирует стихи Назыма Хикмета, турецкого поэта-революционера. «Почти всех современных поэтов, много значащих для меня, я читал в переводе, редко в оригинале», — пишет Бёрджер. Споры о том, что поэзия непереводима, идут веками, но это споры камерные, вроде камерной музыки. В 20-м столетии большинство этих камер разнесли. На встрече с читателями Бёрджер вспомнил о переводах в ином контексте.
Началось все вот как. Я часто ходил в городской бассейн, плавал там на спине и смотрел на облака. И вот однажды, плавая так, я почувствовал, что не я смотрю на облака, они смотрят на меня. И тогда из этого выросла такая теория. Вещи, суть вещей, то, какими они представляются нам, когда мы глядим на природу, можно рассматривать как тексты. Тексты, которые нам ни за что не перевести на свой язык, но которые, тем не менее, обращены к нам.
Пытаясь прочесть эти послания, Бёрджер нередко их зарисовывает. В сборник включены несколько таких рисунков. При взгляде на них вспоминается другая его книга «Блокнот Бента», где автор то и дело задается вопросом, как зарождается импульс что-нибудь нарисовать. Поиском ответа на него Джон Бёрджер посвятил всю жизнь. Анна Асланян, Лондон, специально для радио.